Мы сегодня продолжаем исследовать Священное Писание, и для тех, кто у нас сегодня, может быть, в первый раз, или, может быть, вы давно уже не были в этом служении в среду, я напомню, что мы исследуем последовательно всю Библию, книгу за книгой, на одно служение мы посвящаем, одно служение мы посвящаем одной книге Библии. И вот сегодня мы уже на 57-й части. Это 56-я книга Библии. Вы помните, у нас была первая вступительная проповедь, в которой мы делали общий обзор всего Священного Писания. Вот. И сегодня мы будем говорить о послании апостола Павла к Ефесянам. Наша цель – получить общее представление вот того, что вы, возможно, когда сами читаете книгу, вы, возможно, упускаете это. Может быть, не удается увидеть сразу вот все. Мы имеем тенденцию читать так внимательно, глубоко, и, естественно, трудно увидеть, может быть, большую картину. И вот мы сегодня попробуем это вместе с вами сделать. И самое большое – сделать выводы для своей души, чтобы эта книга, она стала практическим инструментом нашей жизни, чтобы она стала благословением для каждого из нас. Это благословение, в котором мы так нуждаемся. Послание к Ефесянам – одно из самых любимых посланий. Его любят, ну, наверное, все христиане. Я уверен, что оно любимое для вас. Есть такие книги, которые трудно читать. Послание Иуды, например. Не потому, что у него название такое, что там некоторые, я слышал, люди говорят, вот Иуда, он вот такой был, описание, послание успел написать. Вы понимаете, что это не тот Иуда написал. Вот, это был другой еще апостол. Но, тем не менее, оно немножко сложноватое послание, его трудновато людям читать. А послание к Ефесянам, ну, вот просто льется. Вот человек находит здесь много утешения, много Божьего слова о благодати, о жизни, которая дается Иисусом Христом. Как я уже сказал, что его часто цитируют в церквях, на него часто проповедуют. Вот, это было первое послание, на которое я проповедовал последовательно. Правда, это было не здесь еще, не в этой церкви. Здесь я первое послание проповедовал, послание к Колоссянам, а послание к Ефесянам раньше еще проповедовал. Это послание удивительно глубоко. И в то же самое время удивительно практично, живо, конкретно. И я уверен, мы получим огромное благословение, и даже сегодня, глядя на него. Послание к Ефесянам написано апостолом Павлом, и в этом почти никто не сомневается, за исключением наиболее либеральных радикалов, которые подвергают сомнению все, и все то, что в Библии написано, обязательно должно быть ими откритиковано как-то. Вот. Серьезные исследователи Писания, они соглашаются с тем, что это послание написано апостолом Павлом. Этого, правда, не скажешь по отношению к адресату. Но, в принципе, в русской Библии написано Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным. И это действительно так. Многие манускрипты содержат в себе это слово, находящееся в Ефесе. Но некоторые, наиболее ранние манускрипты, на удивление, не имеют слова в Ефесе. Там есть слово «находящимся», вернее, это русское слово такое большое, там маленькая частица, которая указывает на то, что что-то должно быть здесь, место какое-то. Но вот этого слова «Ефес» нету. Поэтому наиболее вероятно, что письмо было написано нескольким церквям, находившимся в Малой Азии тогда. Я вам объясню, почему возникает такое напряжение, почему люди в некоторых манускриптах есть Ефес, в некоторых нет Ефеса. Если мы посмотрим на карту, где расположен Ефес, то мы можем увидеть такую картину. Посмотрите, Ефес вот здесь, он находится в бухточке вот здесь. Вот. И рядом с ним целый ряд городов. Города известные для нас, если вы исследуете Священное Писание, то вы слышали, наверное, Лаодикия, помните, в послании к Колоссянам упоминается, и в Откровении упоминается, Колоссы, вот, Иераполис, в Деянии апостолов есть о нем написано, Филадельфия, ангелу Филадельфийской церкви напиши, Сардис, Смирна, Фиатир, Пергам. Вот эти вот города, которые были расположены в так называемой Малой Азии. Вот, это, вот здесь Мелит, вот это место, куда апостол Павел, помните, он причалил со своим, вернее, не со своим, с кораблем, на котором он плыл. Вот. И отсюда он ждал здесь, когда служители из Ефеса пришли, и вот здесь у них была беседа, которая записана в 20 главе Деяний апостолов. Так вот, из всей этой группы церквей вернее, городов, в которых были церкви, Ефесская церковь была центральной. Она была первая, где Павел там обосновал, и он там дольше всего пробыл. Он там был 3 года. Если вы читаете в 20 главе Деяний апостолов, 31 стих, там он говорит: «Я 3 года со слезами день и ночь учил вас», обращаясь к этим людям, которые пасторам из Ефеса, которые собрались там. Вот. И отсюда распространялось евангельское движение. Мы точно знаем, что церковь в Колоссах, она была начата под влиянием человека, который учился у Павла в Ефесе. Он пошел туда, и он там обосновал церковь. Вот. Поэтому, когда мы встречаем послание апостола Павла к ефесянам, наверняка это послание распространялось и на всех этих людей. Будучи центральной церковью, они распространяли эти послания. Вот. Поэтому может такое быть, что это послание было написано вообще как циркулярное письмо для всех этих церквей или для новых членов, для новых верующих, которые поднялись за это время и в Ефесе. Возможно, что оно остановилось в Ефесе в конце концов, и оно имеет и приобрело такое название «Послание к Ефесянам». Есть один очень интересный стих в «Послании к Колоссянам», который выдвигает еще одну гипотезу, связанную с авторством «Послания к Ефесянам». «Послание к Колоссянам», 4 глава, 16 стих, написано следующее. «Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Если мы еще раз посмотрим на карту, то мы увидим, что Лаодикия очень близко расположена. Нам карту сейчас включат, я думаю. Лаодикия очень близко расположена к Колоссах. Наверное, включат все-таки нам карту, я надеюсь. Или не... О, включили уже, да. Спасибо большое. Вот посмотри, Лаодикия здесь, а Колоссы здесь. Очень близко, близко расположено. Вот. И когда мы сравниваем послание к Колоссянам и послание к Ефесянам, мы видим, что в этих двух посланиях очень много общего. Очень много тем, которые развиваются примерно так же. Вот. То есть они перекликаются друг с другом. Ясно, что апостол Павел писал их примерно в одно время и, скорее всего, наверное, с одним гонцом передал. Эти послания были написаны во время римского заключения апостола Павла, когда он был там примерно в 62-м, может быть, 63-м, 64-м годах. Вот. Вполне возможно даже, что вот это послание к Ефесянам, это и было послание к Лаодикийской церкви, которое, может быть, пришло сначала в Лаодикию, а потом распространилось и остановилось там в Ефесе и так далее. В любом случае, это для нас не так важно, это просто интересная информация, которая, я думаю, что поможет вам подходить к этому посланию, немножко более живо видеть его, что оно писалось в реальных обстоятельствах. В любом случае, церковь в Ефесе, она играла роль своеобразного миссионерского и духовного центра для того региона. И апостол Павел трудился там достаточно много, я уже сказал, что он около 3 лет там провел, и там служили многие такие известные люди. Акила и Прескила были первые, кто там основал церковь, скорее всего. Мы не знаем, кто был там до них, но они первые упомянуты там. Потом Аполлос, 18 и 19 глава Деяний апостолов подробно об этом говорят. Аполлос очень талантливый, способный проповедник, спикер. Он проповедовал там в Ефесе. Мы знаем, что там была определенная история, связанная с учениками, вернее, учениками, которые приняли Иоанна во крещение сначала. В 19 главе Деяний апостолов описано. То есть апостол Павел пишет письмо к вот этой церкви, которая, кстати, позже... Там был пастором Тимофей, а еще позже, когда апостолы все или основные, большая часть апостолов, практически все, кроме Иоанна, были уже умершлены за имя Господне, там нес служение апостол Иоанн. Это было последнее место служения апостола Иоанна. Таким образом, вот этой живой церкви, которая распространяет влияние, в которой есть приток новых людей, апостол пишет это послание, и цель этого послания – утверждение Божьих детей. Он хочет помочь верующим увидеть богатство их настоящей жизни в Иисусе Христе. Как я уже сказал, это чрезвычайно практичное послание и очень дорогое для каждого из нас сегодня. Для меня я сегодня исследовал это послание и просто получал огромное практическое благословение для своей собственной души. Я знаю, что Бог позаботился и вложил в сердце апостола Павла вот те переживания, те ощущения, которые нужны будут многим и многим верующим на протяжении веков, когда они будут приходить в церковь, расти в церкви, сталкиваться с какими-то сложностями, преодолевать. И вот это послание помогает в этом. Апостол делает это, фокусируя внимание на трех основных блоках. Это послание можно разбить на три основных блока. Чаще всего его разбивают на два, но первый разбивается еще, в свою очередь, еще на два. Первый блок – это Божий замысел для полноценной жизни. То есть до того, как начать говорить об этой жизни, которую мы уже имеем во Христе, но она очень часто недостаточно охватила нас, она недостаточно овладела какой-то зоной нашего мышления, какой-то частью наших чувств, в каких-то ситуациях нашей жизни она еще не правит. Вот до того, как все это объяснять, апостол представляет такой глобальный взгляд из вечности. Потом он будет говорить об основании полноценной жизни и будет говорить о практике. Давайте мы посмотрим в это время, которое у нас есть, те несколько минут или, может быть, чуть больше получаса, которые есть у нас для того, чтобы мы посмотрели на эту всю картину. Итак, Божий замысел для полноценной жизни. Я вам прочитаю первую главу с 3 по 10 стихи. Я обычно ставлю маленькие отрывочки для того, чтобы буквы были чуть крупнее, чтобы можно было читать. Но этот отрывок нельзя разделить по одной простой причине. Это одно предложение. Апостол Павел пишет большими длинными предложениями, поэтому откройте, пожалуйста, ваши собственные Библии и посмотрите в ваших собственных Библиях эту мысль или это очень мощное вступление, которым апостол начинает послание. Итак, читаем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Я точно знаю, что у апостола Павла не было редактора. Если бы редактор читал это предложение, он бы его разбил уже на 5 предложений, наверное, не знаю. Во всяком случае, мне приходится иметь дело с редакторами иногда, и я знаю, как это очень сложно. Но тем не менее, вот у апостола мысль, и он ей захвачен, и он не может остановиться, и он просто продолжает одно за другим нанизывать вот на эту единую структуру. Эти 8 стихов. Они представляют вот так вот в миниатюре, сжатое, все Евангелие и все христианское богословие. Это просто чрезвычайно мощное начало. И, безусловно, у нас, конечно, нет времени сегодня все христианское богословие здесь в качестве вступления рассмотреть. Поэтому давайте мы посмотрим бегло, с чего же апостол решил начать. Главная мысль в этом предложении – это благословение. Посмотрите, вы можете себе просто даже подчеркивать в своей Библии, если вы это делаете, или же мысленно обводите вот так вот, может быть, на нашей стенке то, что вы видите. Давайте посмотрим, о чем говорит здесь в этих 8 стихах апостол. Первое, он говорит о удивительном благословении, которое имеют Божьи дети, и первое – это благословение от Бога. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас». То есть это starting point, это начальная точка, с которой он начинает. Бог все во всем. Бог главное действующее лицо, Он благословляет. Второе, это благословение во Христе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. То есть, если мы говорим о том, что Бог контролирует все, и Он благословляет своих детей, ясно сказано, что это благословение в Иисусе Христе, это не вне Него, вне Христа благословения нет. Во всяком случае, того, о котором он говорит здесь. Дальше, это благословение духовное. То есть, прежде всего, он фокусирует внимание, что речь не идет о просто всяких пожеланиях, которые люди могут иметь. Он говорит, что Бог все нам дал, и вот это все, прежде всего, это полнота духовной жизни, от которой, в принципе, все остальное зависит. Следующее – это благословение обширное, написано «всяким духовным благословением в небесах». То есть у нас в нашей жизни есть некоторые зоны, которые мы хорошо освоили, и мы свободно в них функционируем духовно. Есть некоторые зоны нашей жизни, которые заблокированы, но в них есть тоже благословение, которым мы не пользуемся. Бог благословил нас всяким духовным благословением. Следующее – слово – это благословение небесного царства. Слово «в небесах» – это необычное слово, это не просто слово, которым описывает небеса вообще, это слово, которое говорит о небесах как о царстве, как о структуре, которая имеет власть. То есть речь не идет о том, что эти духовные благословения будут тогда, когда мы придем на небеса. Речь идет о том, что благословение касается всех, кто является частью небесного царства. Всяким духовным благословением в небесах. Кроме того, это благословение было предопределено до создания мира. То есть до того, как появилась первая молекула Вселенной, до того, как появилась материя вообще, Бог уже, здесь написано, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Опять-таки, как я уже сказал, здесь все богословие собрано воедино. Кроме того, это богословие имеет выражение конкретное. Послушайте, здесь написано так, избрал нас в Нем прежде создания мира. Для чего? Чтобы сделать нас святыми и непорочными первыми. То есть в нашем освящении от греха заключается это благословение. Он освобождает нас от вины греха, Он освобождает нас от действия греха, Он освободит нас когда-то от присутствия греха. Это первое. Второе, в обретении способности любить. Слушайте, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Это второй блок благословения, о котором Он говорит. Третье, это в благодатном Божьем усыновлении. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Это благодатное усыновление ничем не заработано, нами не заработано. Кроме того, это благословение – выражение Божьей славы. Здесь написано 6 стих «в похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Это благословение стало возможным благодаря искуплению – здесь написано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. И четвертое, это благословение, вернее, десятое, заключительное, это благословение привело к созданию Церкви, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христу. Как я уже сказал, это в одном предложении Павел умеет сказать всю систематическую теологию. Опять-таки, когда я говорю о всех вот этих благословениях, о каждом из них можно говорить не одну проповедь, поэтому мы сегодня просто смотрим на этот яркий портрет. Апостол просто яркими красками очень впечатляюще нарисовал эту богатую жизнь, которую люди имеют в Иисусе Христе. И он делает это для того, чтобы расшифровать это, для того, чтобы объяснить это практически нам. Заметьте, какой у него переход есть. Посмотрите, 11 и 13 стих мы сейчас сравним этой же первой главы. Здесь написано «в нем и мы сделались наследниками, вы предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Заметьте, в следующем стихе, 13-м, он говорит немножко по-другому. Смотрите, «в нем и вы, услышав слово истины». Давай посмотрим еще раз предыдущие стихи. «В нем и мы». Кто такие мы? Те, которые ранее уповали на Христа. То есть это верующие Ветхого Завета, которые слышали о Христе в обетованиях пророков и уповали на Христа ранее. То есть он говорит здесь о соединении верующих Ветхого Завета, соединении тех, кто уповал на Христа раньше, с верующими Нового Завета. Посмотрите, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его». И опять главная цель – в похвалу славы его. Итак, эти несколько стихов, они раскрывают нам сущность христианства очень глубоко, и они служат таким начальным пунктом для большой дискуссии, в которой он будет раскрывать детально все то, о чем он говорил в этих нескольких стихах. Итак, следующая основная часть этого послания – это основание полноценной жизни. То есть вначале он говорил о Божьем замысле. Божий замысел, он в нем все как будто план перечисляет. Вот что было, вот что задумано еще до начала создания Вселенной. И теперь он говорит, в чем эта полноценная жизнь заключается. Апостол начинает эту часть послания и заканчивает молитвой. Молитву мы уже прочитали в 15 стихе, мы читали в начале служения сегодня. И молитва есть в конце 3 главы, где заканчивается эта часть. Давайте посмотрим первую молитву. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию». Он видит, что эти люди, они знают Господа. Возможно, эти люди, которые были уже в церкви давно, или, скорее всего, может быть, это новообращенные, которые приходили, и Павел слышал о том, что церкви растут в этом районе, приходят новые люди, и он, слыша об этом, он пишет и говорит, я благодарю Бога, что я слышу веру, я слышу любовь, и я благодарю Бога за то, что я вижу эту Его работу в ваших сердцах, но я продолжаю молиться. Молиться о том, чтобы вы познавали Иисуса Христа. И эта молитва крайне необходима для того, чтобы эти люди имели полноценную жизнь. Заметьте, они верующие, они пришли к Богу, но они в своей вере, в своем порыве, в своем уповании, которое они имеют на Бога, им не достает глубины, не достает стабильности, не достает способности жить в каждой конкретной ситуации вот тем, что дает Христос. И он знает, что Христос дает это. Он знает, что у Христа есть благодать для каждой ситуации. И поэтому он молится, Господи, Боже, дай Ты им духа познания Иисуса Христа, чтобы это стало реальным процессом в их жизни. Он знает, что эта жизнь неразрывно связана со Христом, 18 стих, «и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». То есть, для чего Христос призывает вас? И какое богатство славного наследия Его для святых? И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы. Давайте остановимся на двух первых, а потом перейдем к третьему. Очень интересная и важная вещь. Когда он говорит о том, что люди стали христианами, они пошли за Христом. И он говорит, очень важно правильно понимать, куда Христос нас ведет. Потому что как только мы стремимся не к тому, куда Христос нас ведет, мы обязательно будем получать разочарование. И это постоянно в жизни происходит, друзья. У верующих людей, у искренних людей, искренне стремящихся к тому, чтобы служить Богу, мы часто имеем ложную надежду, и мы часто имеем неточную цель, неточное наследие, которое мы ожидаем. Вот почему он говорит здесь, чтобы просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания, куда он вас движет. И какое богатство славного наследия Его для святых. У нас у каждого есть своя American Dream, своя собственная американская мечта, или русская, или белорусская, или какая у вас есть своя собственная. У каждого свое представление о том, вот где вот это наше наследие, которое мы просим у Бога, и оно вроде бы хорошее, и мы достигаем его, но на определенных ситуациях, на определенных этапах Бог просто берет и поворачивает нас, путь, наш путь, напоминая, слушай, дорогой, твое наследие не здесь, оно там, твое наследие. Это чрезвычайно важно, это то, о чем апостол молился. Но заметьте последнее, о чем он молится. «И как безмерно величие могущества его в вас, верующих, по действию державной силы его». Вот экспозиции вот этого предложения, или этой части предложения, посвящены остальные две главы, следующие две главы. Даже конец первой главы, вторая глава и третья глава. Дело вот в чем. Для того, чтобы вот эта Божья сила, могущество Божьего действия, это очень важно, Он действует в нас. Это не мы аутотренингом достигаем высот. Бог действует в сердце верующего человека. Но Павел молится, он молится, пожалуйста, Господи, дай им духа премудрости, чтобы они познали, увидели Твою силу, чтобы они поняли, как Ты действуешь. Эта сила проявляется в двух видах действия. Первый вид действия, который я назвал Божье могущество. И второй, мы подойдем к нему немножко попозже, мы сейчас коснемся его немножко, и потом позже разберем детально. Божье могущество, в чем оно выражается? Самое первое, о чем говорит здесь апостол, это воскресение Христа из мертвых. Очень важный факт, который мы часто принимаем как само собой разумеющийся, мы знаем, что Христос воскрес. Мы знаем, что Он пришел на землю, Он умер, Он воскрес, и Он на небесах там у Отца. Но апостол заостряет особенное внимание и говорит, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Смотрите, мы верующие в результате того, что Его державная, то есть суверенная, владычествующая сила действовала в нас. И дальше заметьте, как он переключается на другой предмет, на другой объект, которую, то есть этой же силою, Он воскресил Христа из мертвых. Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив и посадив одесную себя на небесах. Дело в том, что воскресение Иисуса Христа из всего того, что существует во Вселенной, воскресение Иисуса Христа – это наиболее яркое проявление Божьего могущества. В действительности, оно вобрало в себе чрезвычайно много. Во-первых, оно вобрало в себе удивительную мудрость Божию, удивительную жертвенность, огромную Божью любовь и, конечно же, силу и власть. То есть для того, чтобы Христу воскреснуть, для этого Ему нужно иметь плоть, которая может умереть. Для этого нужно было чудо Боговоплощения. Для того, чтобы Христу воскреснуть, для этого этот воплощенный Бог и совершенный человек должен был прожить абсолютно праведную жизнь, иначе Он бы не воскрес. Для того, чтобы Христу воскреснуть, для этого Он должен был взять на Себя грех мира, чтобы за Него умереть. И для этого Бог должен был воскресить Его, потому что Он был праведник. То есть воскресение Иисуса Христа – это последний акт, суммирующий в себе весь подвиг Иисуса Христа. То есть признак воскресения говорит о том, что все остальное было. О том, что все остальное было правильно, что жертва была принята, что смерть побеждена, грех побежден, и дьявол, автор всего этого, побежден. То есть, когда апостол говорит, чтобы вы поняли, в чем заключается могущество, силы его, он говорит, смотрите внимательно на воскресение, глубже смотрите, смотрите на то, что там произошло. Понимаете, что сделал Бог? Бог сделал невозможное, воскресив Иисуса Христа. Но это еще не все. Воскресение Иисуса Христа сделало возможным еще одно проявление Божьего могущества. В этот раз речь идет также о воскресении, но о воскресении уже человеческих душ и о воскресении их из состояния духовной мертвости. Посмотрите, как начинается вторая глава. «И вас, мертвых», обратите внимание на вот эту маленькую частичку «и». То есть он говорит сначала, Бог проявил свое могущество, воскресив Христа из мертвых, и дальше говорит «и вас, мертвых». То есть вот эта же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, эта же сила сегодня воскрешает души. Многие люди, они думают, вот если нам организовать такую мощную евангелизационную программу, чтобы там было очень такое впечатляющее, живое слово, чтобы там была душещипательная музыка, то мы вот этим как-то проберемся, размягчим сердца людей, и они станут верующими. В действительности, друзья, мы не представляем себе, какой силы требуется, какая сила требуется, чтобы душа стала верующей. Для этого нужно воскресить из мертвых душу. Здесь написано, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». И посмотрите, 5 стих, он говорит, «И нас, мертвых». Он перекликается с первой главой, «И вас, и нас», то есть и тех, кто из язычников пришел, и нас, тех, кто из евреев. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил во Христе. Благодатью вы спасены». Так это первое основание полноценной жизни, даруемой Богом. Оно заключается в том, что Бог в своем могуществе, которое непостижимо нам, Он воскресил Христа из мертвых, и Он воскресил нас. Это чрезвычайно важно, друзья, потому что если мы говорим о развитии нашей жизни, то первое, на чем мы стоим? Мы стоим на силе нашей молитвы покаяния или на авторитете брата, который проповедовал, когда мы покаялись, или же на эмоциональности той атмосферы, во время которой мы покаялись. Все это очень хлипко. И братья подводят, и атмосфера улетучивается, и наша собственная молитва покаяния потом может показаться, ну, а насколько она была действительно достаточной для того, чтобы я точно был верующим. Здесь он ясно говорит, основание нашего спасения в могуществе Божьей. Бог действовал. Бог воскресил. Точно так, как вы родились, и вы появились на этот свет под воздействием сил, которые были не ваши. Вот точно так душа появляется на свет под воздействием Божьей силы, Божьего могущества. Так это первое. Второе основание, о котором он говорит здесь, это Божья благодать. Когда он описывает воскресение человеческой души из мертвых, он касается очень важного вопроса. Сначала он говорит о том, что же такое мертвость, объясняет. У нас нет возможности сейчас остановиться на этом. Мы когда-то говорили об этом подробно. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». То есть по своей природе потомки Адама имеют дух противления, первое, то есть гордыню и желание к самоутверждению. Второе. Они живут ради исполнения своих желаний и похотей, то есть эгоизм ими движет, является основным двигателем их жизни. И третье, все это два первых делает их исполнителями воли дьявола. По воле князя господствующего воздуха. То есть вот это духовная мертвость. И эта духовная мертвость, это не просто пассивное состояние, это состояние, которое вызывает действие Божьего гнева. Написано, были по природе чадами гнева, как и прочее. Так вот, смотрите, теперь по сравнению с этим положением, мы читаем в следующем стихе «Бог богатый милостью». Я здесь забыл добавить словечко, которое пропущено в русском переводе, но оно есть, я точно вам говорю, оно есть в оригинале. Там очень важная частичка «но Бог богатый милостью». То есть, вот человеческая мертвость, Он утверждает себя в своей гордыне, он живет для своих похотей, и он, в общем, находится под руководством дьявольской системы идеологической. Но Бог... И дальше посмотрите, что Бог противопоставляет вот этой, всей грязи, этой мертвости. Бог противопоставляет благодать. Удивительное явление. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Заметьте, как Он много раз говорит о милости, о любви, о благости, о благодати. Все это говорит об одном. Причиной нашего спасения является любящее сердце Бога. Первое основание – сила Божия спасла нас. Второе основание – Его любовь была мотиватором Его силы. И эта любовь не связана с какими-то нашими достоинствами. Эта любовь не зависит от того, насколько мы преуспели сегодня. Эта любовь родилась в Божьем сердце, и она исходит только из Него. Так это второе основание. Третье основание. Первое – Божье могущество, второе – Божья благодать, и третье основание – Божья семья. Дело в том, что когда Бог спас человека, Он сразу же присоединяет его ко Христу, как к главе, и одновременно соединяет его со всем телом. Апостол говорит об этом еще в самом начале, в конце первой главы. Мы пропустили эти стихи для того, чтобы их прочитать сейчас. 22 стих. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». То есть, заметьте, самое большое, что существует из всего сотворенного мира, это церковь Божия, которая является телом Иисуса Христа. Христос – ее глава. То есть, они имеют одну и ту же природу. И каждый спасенный человек присоединяется к этому телу. Далее, в конце второй главы, он описывает нашу принадлежность к этому шедевру Божьего творения. Говоря об Иисусе Христе, Павел подчеркивает, 17 стих 2 главы, «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Первое, о чем он говорит о том, что жертва Иисуса Христа принесла нам мир. Мир какой? Мир с Богом. Потому что через Него и те, и другие – имеем доступ к Отцу в одном духе. То есть речь идет не о том, что иудеи и язычники помирились вот так. Речь идет о том, что Бог принес в сердце мир, и этот мир разрушил барьер между нами и Богом, и теперь Он принял нас в свою семью, и мы теперь являемся частью этой семьи. Между иудеями и язычниками было очень много антагонизма, много неприятия друг друга. И вот он говорит здесь, как этот мир установился. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на вот это слово здесь, вот этот глагол «устрояетесь». Этот глагол пассивного залога. То есть речь идет о том, что на нас оказывается действие. Активный залог – мы действуем. Пассивный залог – на нас действует. То есть смотрите, что происходит. Бог сделал нас членами своей семьи, но это не значит, что мы абсолютно ангельского характера все. И что мы вот в этой семье, как здесь написано, свои Богу, сограждане святым. Мы действительно свои Богу и сограждане святым, но еще мы находимся в процессе устроения. Этот процесс осуществляется Святым Духом. Здесь написано, на котором и вы устрояетесь, you are being built in, по-английски. Вы находитесь в состоянии, когда вас встраивают в жилище Божие Духом. То есть Дух Божий вас встраивает. Каким образом это делает Он? Он подтесывает нас. Он исправляет нас. Он преображает нас внутри. Он наполняет нас своей природой. И дальше Он говорит об этом, как это происходит. Вот это процесс христианской жизни. Дух Святой работает над каждым христианином, и это главная Его задача. Главная задача не в том, чтобы служения проходили торжественно, или же мы мощную какую-то программу здесь имели. Главная задача, над которой Дух Святой работает, чтобы в процессе всего этого Он каждого человечка встраивал в храм. Он строит не земной храм, Он строит храм небесный, который состоит из душ. Вселенская Церковь Иисуса Христа – это самое могущественное проявление Божьей славы. Именно так ее воспринимают в мире духов. Посмотрите 10 стих 3 главы. «Чтобы ныне сделалось известною через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Смотрите, каким образом власти и начальство, то есть это мир духов, каким образом он видит проявление Божьей славы, наиболее мощное проявление через Церковь, через созидание тела Иисуса Христа, когда из людей, когда из материального мира, когда из падшего, из согрешившего мира Бог поднимает и делает жемчужины, которые становятся частью тела Его Сына. Это является мощнейшим провозглашением для всего мира духов. Заканчивает апостол эту часть еще одной молитвой. 14 стих. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Заметьте, он говорит о обретении этой полноценной, глубокой христианской жизни. 19 стих. «И уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Эта молитва близка к первой молитве. Ее цель та же – вывести людей. Павел молится о том, чтобы Бог вывел этих людей на глубину настоящей духовной жизни. Но он на этом не останавливается. Последние три главы он посвящает еще одному не менее важному вопросу. Он говорит о практике христианской жизни. Как бы подводя итог, в четвертой главе он начинает с такого призыва. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». А какое это звание? Мы только что говорили о том, что это звание – частица Церкви, часть тела Иисуса Христа. Дальше он представляет практику, он говорит «поступать достойной жизни». Он представляет пять таких основных блоков, в которых мы коротко остановимся, посмотрим на них очень бегло. Первое. Он говорит о Церкви, как о среде для развития полноценной жизни. Мы на этих стихах очень много останавливались. У меня была целая серия проповедей, созидающие служение, или созидающее влияние, мы еще ее называли. Я прочитаю только очень быстро. Я уверен, многие из вас вспомнят, о чем идет речь. Или же, если не вспомнили, если нечего вспоминать, трудно вспоминать то, чего не слышал, то вы можете вернуться к этой серии проповедей и послушать. Это было в 2010 году, во второй половине я проповедовал об этом. Посмотрите, он говорит сначала о структуре, теперь он говорит о поместной церкви. Он говорит о структуре поместной церкви, которая установлена Христом, 11 стихи. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Дальше он говорит о задачах, которые стоят перед этими служителями, которых он поставил. Вот есть определенная структура. Дальше, что они делают? 12 стих. К снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть вот в чем их задача. Снаряжать святых, то есть верующих людей, чтобы они могли служить. А в чем служение? Созидание тела Христова. Дальше он говорит о процессе служения. Как этот процесс роста происходит? 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». То есть это процесс. И в конце он говорит о цели, куда все это движется. 15 стих. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Как я уже сказал, эти стихи достойны целой серии проповедей, что мы и сделали однажды. Вот, и я не могу сейчас их всех, все распаковать. Вот общая картина. Что он говорит? Вот для чего церковь. Вот есть служители, вот их задача, вот чем они занимаются, вот к чему идут. И вот это конкретная цель, окончательная цель, чтобы научились дети Божии, имея глубину, говорить друг с другом истину в любви. И чтобы было много взаимно скрепляющих связей, которой церковь будет жить. И посредством этих связей люди будут созидать друг друга, и церковь будет получать приращение. То есть церковь будет расти количественно, если будет вот эта внутренняя жизнь в теле Христа. Итак, это первый шаг практической жизни, о которой говорит апостол, это церковь. Для того, чтобы развиваться, нужна церковь. Все церкви совершенны? Нет, ни одной нет совершенно. Да, обязательно в церкви будут какие-то сложности, какие-то будут проблемы, но церковь нам нужна для того, чтобы мы могли иметь развитие, чтобы эта полноценная жизнь формировалась в нас. Второе, о чем он говорит. Он говорит об освящении, как о пути к полноценной жизни. Церковь – это среда. Вот теперь процесс, который он там буквально очертил штрихами, он теперь здесь раскладывает его детально. 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть люди поступают, потому что они живут по обычаю мира. Ум ясно не мыслит, он суетно мыслит. И теперь он представляет, здесь объясняет, как же живут христиане. 21 стих. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, отливающего и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего». То есть он говорит о преображении ума, которое является естественным путем полноценной жизни. Это преображение ума, оно связано с тем, что мы отказываемся от действий ветхого человека, и мы облекаемся в нового человека, созданного по Богу. То есть он Божьей конструкции, праведности и святости истины. Дальше апостол приводит несколько практических примеров преображения. Например, 29 стих, я только прочитаю. «Никакое гнилое слово не исходит из уст, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Вот это вся жизнь, это охватывает всю нашу жизнь, и это одна из сфер практического преображения в образ Иисуса Христа, где мы учимся говорить то, что правильно. Он там говорит и о других примерах, но это касается всей жизни. Заканчивается эта часть призывом, очень интересным. 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас». То есть практическое освящение – это уподобление Христу. Здесь ясно сказано «подражайте Богу». То есть Бог во плоти – это Иисус Христос. Мы можем уподобиться в своей жизни, в своем мышлении, в своих отношениях, в своих чувствах. Мы можем учиться уподобляться Иисусу Христу. Итак, это второй шаг к полноценной жизни. Мы говорили о том, что один – это церковь, как среда полноценной жизни. Второе – освящение – это путь, на который нам нужно стать. Третье – исполнение Святым Духом – это средство обретения полноценной жизни. Это очень важная часть. Он говорит о ней в пятой главе, во второй половине пятой главы. Очень важно понять, что речь не идет о просто моральном изменении человеческой жизни. Во времена апостола Павла были многие философы, которые учили о морали. У разных была там своя мораль, на своей системе они основывались. Но тогда было много учителей морали, которые учили, вот это хорошо, вот это плохо, и нужно тренироваться, делать хорошо и не делать плохо. Так поступали или так призывали учители морали, которые тогда были. Апостол говорит, что христианство отличается, он предупреждает, он молится об этих людях и предупреждает, чтобы они получили жизнь, которая исходит от Бога. Для этого он говорит о том, что человеку нужно исполнение Духом Святым. В действительности мы люди, грешные люди, мы не можем генерировать Божьей жизни. Мы сами грешны в себе. Все, что мы генерируем, грешно. Поэтому есть только один путь. Если человек родился свыше, в нем поселился Дух Божий. Это значит, на протяжении своей жизни он должен учиться быть чутким голосу Святого Духа. Он должен учиться свою жизнь подчинять тому, куда Дух Святой его ведет, о чем Бог ему говорит. Он должен смотреть на характер Христа, на его отношения, на его действия. И он должен отказывать себе, своему «я». То есть, по сути дела, роль человека заключается в последовательном подчинении себя Святому Духу. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Очень важное сравнение, подобно тому, как вино проникает в систему управления, в нервную систему, в кровь, в мозг. И оно оказывает воздействие на весь организм. И он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает, в русской Библии написано в оригинале, что есть распутство. То есть, вот когда человек находится под контролем, у него есть его разум, который его контролирует, и он даже разум не может его правильно контролировать всегда. А что он еще делает? Когда он принимает алкоголь, то его тело, даже и разум уже не способен контролировать как следует. И он говорит, это есть распутство. Но, говорит, исполняйтесь духом. То есть, позвольте, чтобы ваш мозг, ваш разум находился под влиянием Святого Духа. И дальше объясняет, как. Назидайте самих себя в русской Библии, точнее будет друг друга, один другого. Назидайте один другого псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Назидание – это проникновение истины. Мы делимся истиной, чтобы мы открывали яснее Бога, Его жизнь, Его отношение к нам, Его отношение к вещам, чтобы мы Его ощущения приобретали в жизни. Назидайте друг друга. Дальше говорит, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, радуйтесь о Господе. 20 стих. Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Будьте благодарными Господу. И последнее, заметьте, очень важный элемент. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть результатом исполнения Духом Святым всегда будет смирение в сердце человека. Это естественно, потому что исполнение Духом Святым связано с отказом своему «я», связано с распятием своей плоти. И поэтому человек, исполняющийся Духом Святым, он будет прогрессировать в смирении. И дальше приведено два примера. Приведено два примера, где вот это исполнение Духом Святым проявляется, и мы имеем дело с местом проявления полноценной жизни. Конечно, в разных местах это проявляется, но в первую очередь апостол говорит о двух главных местах – это семья и работа. Он приводит эти две сферы, и после того, как он сказал «исполняйтесь Духом, повинуясь друг другу в страхе Божьем», апостол провозглашает. Посмотрите, 22 стих. Он только что сказал, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И 22 стих он говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и себя, и предал себя за нее. То есть, заметьте, семья и работа, место проявления полноценной жизни – тесно связан с исполнением Святым Духом. То есть человек исполняется Духом не для того, чтобы ему весело было на собрании, а для того, чтобы быть способным смиряться у себя дома. Он говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Заметьте, здесь разные ситуации. Повиновение жены мужу, любовь мужа к жене, жертвенная любовь, так подобная Христовой любви. Дальше, повиновение детей родителям, покорность слух своим господам. Это четыре разных типа проявления Божьей жизни. Но каждый из них действительно отражает полноту Божьей жизни. То есть, для того, чтобы этому научиться, друзья мои, для того, чтобы этому научиться, у нас нет другого варианта, как только исполнение Духом Святым. Это практическое обретение полноты Божьей жизни. И последнее, чем заканчивает апостол, он говорит о духовной брани, как испытании полноценной жизни. Он подходит к концу послания, и он не хочет оставить нас в неведении. Он говорил так много о Евангелии, об основании, о том, как это практически действует. Но он хочет нас предупредить. Он хочет, чтобы мы знали, что мы живем в мире духов. Мы живем в активном мире духов. А еще точнее, в агрессивном. Этот мир духов, который отчаянно старается атаковать любое проявление созидания души. Он атакует с разных сторон, разными способами. И апостол пишет об этом следующее, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Друзья, полноценная жизнь нужна не просто как приз для особо успешных христиан. Полноценная жизнь нужна для того, чтобы каждый христианин мог выжить, чтобы каждый христианин мог защититься, чтобы каждый христианин мог противостать и мог побеждать еще. Чрезвычайно важный элемент, который нам нужно помнить. Дальше он детально представляет, из чего состоит вооружение христианина, делающее его сильным. 6 глава, 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Заметьте, он говорит здесь об истине, о семь таких средств защиты и вооружения. Истина, припоясав чресла вашей истины, броня праведности, праведности Иисуса Христа. Мы спасены не своей праведностью. Чем мы защищаемся от сил, от духов зла? Истиною прежде всего. Мы учимся мыслить так, как Бог говорит. Броня праведности, мы уповаем на Иисуса Христа, обув ноги в готовность благовествовать мир. Мы готовы говорить людям, другим, Евангелие. Щит веры. Возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Это наша способность доверять Богу, доверять Иисусу Христу. Меч духовный, Слово Божие. Мы знаем Слово, и мы пользуемся им. Всяким... Да, шлем спасения мы пропустили еще. Шлем спасения – это наше понимание, то, что жертва Иисуса Христа, причина, по которой мы получили Его праведность, а не наши какие-то свои достижения. И самая последняя молитва. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Я думаю, что это послание, оно открыло перед нами большую перспективу, яркую картину нашей жизни. И, наверное, очень хорошее завершение вот в этом 18 стихе. «Всякую молитву и молитесь». Давайте мы встанем сейчас и помолимся о нас, помолимся о том, насколько мы имеем эту полноценную жизнь, которую принес нам Иисус Христос, насколько мы хорошо знаем ее основание, насколько мы понимаем, каким образом она практически действует в нас. Помолимся. Господи, мы приходим пред лицом Твоим сейчас, искренне понимая, что мы зависимы от Тебя, и все то, что происходит в нас, в наших сердцах, связано с Тобой, связано с могуществом Твоей силы, связано с благодатью, которая абсолютно не заслужена нами, что все это связано, Господи, с той семьей, к которой Ты присоединил нас, небесной семьей. И мы благодарим Тебя за то, что Ты встраиваешь нас в это здание. Благодарим за Дух Твой Святой, который действует в нас. И я умоляю Тебя, Господи, помоги каждому из нас больше и больше исполняться Духом. Помоги, чтобы для каждого из нас это стало реальной практикой, чтобы это стало естественным процессом, таким же естественным, как мы дышим, как мы пьем или принимаем пищу. Благослови, Господи, каждое сердце. Я прошу Тебя за себя прежде всего, за всех присутствующих здесь. Господи, благослови отцов и матерей особенно. Дай, Господи, им способность установить в доме эту атмосферу. Атмосферу, в которой бы знали Тебя. Чтобы вот эта Твоя полноценная жизнь, она распространялась все больше и больше. Во имя Иисуса Христа просим Тебя.